Говорит Радио Свобода.
А в Москве 8 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после последних известий программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На месте обрушившегося здания рынка в Москве продолжаются работы по разбору завалов. Аль-Каида взяла на себя ответственность за нападение в Саудовской Аравии. В Багдаде новое столкновение шиитов и суннитов. В Москве на месте обрушившегося здания Басманного рынка продолжаются работы по разбору завалов. Как сообщает Интерфакс, ночью было обнаружено тело погибшего. Чтобы извлечь его, была приостановлена работа тяжелой техники. По данным, на вечер пятницы в результате обвала крыши погиб 61 человек. Более 20 раненых остаются в больницах, многие из них в тяжелом состоянии. Спасательная операция на месте трагедии завершилась, говорит мэр Москвы Юрий Лужков.
Оснований и причин для того, чтобы еще каким-то образом оценивать, что есть в подвалах люди, которые сейчас не обнаружены, такого быть просто не может,
сказал Юрий Лужков. Директор рынка Марк Мишиев задержан. Ему может быть предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывает применение пыток к задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате спецоперации убит боевик. Два милиционера получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Во время ареста сотрудниками МВД Чечни оказал вооруженное сопротивление и убит ответным огнем 36-летний местный житель. По информации, полученной от сотрудников Ленинского отдела милиции Грозного, убитый входил в подразделение полевого командира Докиумарова. Среди чеченских милиционеров, участвовавших в этой операции, раненый офицер и сержант спецоперации полка имени Ахмата Кадырова. В Русмартановском районе добровольно сложили оружие два маджахеда, поддавшиеся на уговоры родственников, сообщили в пресс-службе МВД Чечни. Ночь на пятницу в селении Чечен-Аул Грозненско-Сельского района на улицах Ленина и Партизанская разорвались снаряды, выпущенные военными из артиллерийских установок со стороны райцентра Шали. Частично разрушены дома двух местных жителей. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. В заявлении, появившемся в интернете, говорится, что два смертника, совершившие нападение, были боевиками «Аль-Каиды». Смертники пытались прорваться к предприятию на заминированных машинах, но охрана застрелила их. В перестрелке погибли три охранника. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между шиитами и суннитами, несмотря на введенный властями комендантский час. Сообщается о ракетном обстреле двух суннитских мечетей в южной и северной частях города. Иракские войска оцепили один из этих районов. Столкновения начались после того, как в среду в Самаре была взорвана одна из самых почитаемых шиитских святынь. С тех пор только в районе Багдада погибли более 200 человек. Глубокую обеспокоенность обострением ситуации в Ираке выразил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Надеюсь, иракские лидеры продолжат совместную работу в общих интересах, в интересах народа, страны, который слишком долго страдает от насилия,
сказал Кофи Аннан. Во Франции официально подтверждена вспышка птичьего гриппа на одной из птицеводческих ферм на востоке страны. По сообщению властей, у погибших птиц найдена смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1. 11 тысяч индейок, находившихся на ферме, уничтожены. Птичий грипп продолжает распространяться по территории Германии. Новые случаи заболевания зафиксированы еще в двух федеральных землях. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Сообщение о новых случаях сделал главный вирусологический институт Германии имени Фридриха Лёфлера. В земле Шлезвиг-Гольштейн, вокруг мест, с которых были подняты умершие от опасного для человека вируса утки, создаются запретные зоны радиусом в 3 километра и зоны наблюдения радиусом в 10 километров. Для борьбы с возможной мутацией вируса и возникновением эпидемии у людей министры здравоохранения федеральных земель Германии договорились на специальном совещании о создании общегерманского гарантийного фонда препаратов антигриппинов Тамифлу и Риленца для 20% населения в 16 миллионов единиц. О стоимости и формуле финансирования этой акции сообщений не поступало. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко проводит в Тегеране переговоры по ядерной программе Ирана. Он пытается убедить иранское руководство пойти на предложение Москвы проводить на территории России работы по обогащению урана для иранской ядерной программы. Характеризуя позицию России, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил:
«Безусловно, наша делегация продолжит ту работу, которую мы ведем, с тем, чтобы найти политико-дипломатический выход из нынешней ситуации вокруг ядерной программы Ирана»,
сказал глава МИД России. Мэр Лондона Кен Ливингстон на месяц отстранен от работы за вопиющую некорректность. Из Лондона Наталья Голицына.
В прошлом году мэр Лондона Кен Ливингстон дал интервью корреспонденту газеты Evening Standard Оливеру Файнголду. Раздраженный чрезмерно настойчивыми, по его мнению, вопросами журналиста и узнав о его еврейском происхождении, мэр сравнил его поведение с поведением охранника в нацистском концлагере. Газета потребовала от мэра извинений, но Ливингстон отказался это сделать. После этого Лондонский совет еврейских депутатов подал на мэра в английский арбитражный комитет. Рассмотрев иск, комитет нашел, что Кен Ливингстон вел себя неприемлемо, чем подорвал репутацию возглавляемого им учреждения, и постановил отстранить его от обязанностей мэра на месяц.
Рассказывала Наталья Голицына. Российская хоккейная сборная на Олимпиаде в Турине проиграла команде Финляндии в полуфинале 0-4. И в заключение напомню о главных новостях. В Москве задержан директор басманного рынка. Аль-Каида взяла на себя ответственность за нападение в Саудовской Аравии. В Багдаде новые столкновения между шиитами и суннитами.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Пятьдесят лет назад, 25 февраля 1956 года, на закрытом заседании 20-го съезда КПСС Никита Хрущев выступил со своей недолго остававшейся секретной речью, разоблачающей культ Сталина. Все меньше среди нас остается живых слушателей этого исторического выступления. И даже тех, кто впоследствии объявил себя детьми 20-го съезда, уже немного. Но не иссякает бурлящая операциями исторической памяти, а то и просто выдумками, поток воспоминаний. И этих немногочисленных уже престарелых детей, и их внуков, и прочих, числящих себя, сейчас это не опасно и не позорно, в дальних родственниках самого знаменитого советского партсобрания. И тем важнее, думаю, сейчас, полвека спустя, собрать остающиеся крохи воспоминаний очевидцев и первослушателей, прогремевшей на весь мир речи Хрущева. Мне довелось выслушать несколько таких рассказов, часто наполненных партийно-газетными штампами и позднейшими наслоениями. Псевдовоспоминаний, которые сами, в свою очередь, превращались в матрицы для эпигонских ламентаций бывших партийцев, окормляющихся от истории. Поверьте, при некоторых очевидных для меня как историка не особо важных ошибках и погрешностях, то, с чем я хочу познакомить вас сегодня, один из наиболее живых и правдивых рассказов о 20-м съезде, которые мне довелось собрать. Вот что рассказал мне в канун 50-летия антисталинской речи Хрущева бывший помощник президента СССР Анатолий Сергеевич Черняев.
Я был направлен на 20-й съезд, то есть вот на это заключительное заседание от университета, где я в это время преподавал. Весь этот зал, нижняя часть, вот эта 100-метровая эта кишка Большого Кремлевского дворца, была заполнена, естественно, делегатами съезда. А балкон, где помещалось несколько сот человек, вот туда Хрущев велел созвать людей, москвичей самых разных званий и положений. Вот в этой компании я там оказался. 20-й съезд формально уже кончился. Это связывается с 20-м съездом, но в повестку дня и, собственно, формат съезда, это его выступление о Сталине не входило. В гардеробе, фойе Кремлевского дворца люди собирались, веселые, они страшно были горды, что их пригласили туда, особенно те, которые были со стороны. Ну и делегаты съезда, они тоже не очень знали, зачем их туда позвали. Вроде съезд кончился. Вот я не помню, то ли Булганин, кто-то объявил, значит, что слово имеет товарищ Хрущев. Хрущев спустился. Они там все сидят в президиуме скульптуры Ленина. И он начинает говорить. У меня личного культа Сталина не было никогда. Даже в 30-х годах, когда я был еще школьником и начинал учиться в университете, я его отторгал, так сказать, на уровне культуры. Мне казалось, что человек вот с таким уровнем образования, с таким уровнем интеллекта, с таким характером интеллекта, с такими речами, с таким поведением, он недостоин возглавлять великое государство. То есть на уровне интеллигентской, я бы так сказал, не интеллигентности, а интеллигентской, я его торгал всегда. Я вам рассказывал, какое отвращение меня вызвало однажды на демонстрации, когда уже наша колонна прошла, университетская колонна шла всегда близко от мавзолея, второй или третий. Мы уже подходили почти к Василию Блаженному, и вдруг, значит, все повернулись и бросились обратно. Потому что когда мы проходили, Сталина не было на трибуне. И вдруг увидели, что Сталин поднимается на мавзолей. И все бросились обратно. На всю жизнь у меня запечатлелась эта жопа его, когда он поднимается вот раскоряку по этим лестницам туда, наверх, мавзолея. Вот образ Сталина 30-х годов для меня вот всегда сочетался с этим. У меня никогда культа не было. И никакого разочарования в нем я не испытал. Хотя в моей семье никто не пострадал непосредственно от культа. Хотя в школе очень многих посадили, моих друзей. То есть даже друзей, и их родителей, конечно, и так далее. Ну хорошо, поэтому я свободен был, я наблюдал, как реагируют люди вот рядом сидящие. Рядом сидел какой-то мужик с ЗИЛа, рабочий, с бородой, помню. Он все время поглядывал по сторонам, то на меня вперялся, то вперед. Он не мог понять вообще, что происходит и зачем вообще его заставляют все это слушать. Все это правильно, что это было выслушано в гробовой тишине, абсолютно. Никакой такой аплодисментной реакции на то, что он говорил, не было ни разу, ни на одной секунды на протяжении всего его выступления. И неправильно, что он говорил 5 часов. И неправильно, что будто было дано указание, чтобы ни в коем случае никому ничего не говорить за подписью и так далее. Зачитывали потом этот доклад не только в избранных партийных организациях, в школах, в вузах, в домоуправлениях. Правда, приносили тексты из особого отдела райкома, вот давали читать, потом, значит, отбирали и все такое. Правда, предупреждали, что не надо записывать. Но чтобы это было секрет, нет, это не входило в замысел Хрущева. Он хотел ошарашить не только вот эту публику, которая собрана на 20-м, он хотел ошарашить всю страну. И весь мир хотел ошарашить. Я уж не знаю, вот сейчас считается, что он сам устроил так, чтобы текст попал за границу. Может быть и так, но дело не в этом. Но, во всяком случае, у него это возмущение никак не вызывало, хотя была дана команда, что это все фальшивка. Но дело в другом, в двуликости, и триликости, и четырехликости Хрущева. Он сам себя боялся, он сам себя испугался. Вот этот испуг перед тем, что он сделал в отношении Сталина, он, конечно, сказался очень тяжело и испортил все великое дело, которое он совершил. Я считаю, что вот то, что он, человек, у которого вообще руки у самого в крови, который сам весь замазан, в конце концов, нашел себе мужество сказать это все перед всем миром. Это великий исторический подвиг, который обозначил крутой поворот во всей нашей дальнейшей истории, во всей, может быть, мировой истории. Не важно, что он потом наворотил там с этими и с кукурузой, и с этим башмаком в Организации Объединенных Наций, и в ракетах на Кубе. Это, конечно, глупости, которые очень свойственны всегда было советской политике, а при Хрущеве они, так сказать, вылезли наружу. При Сталине были спрятаны эти глупости, а при Хрущеве они все были наружу, благодаря его темпераменте. Но, тем не менее, сам факт то, что вот он это сделал, вот это я оценил. И повторяю, что у меня никакого разочарования, потрясения не было.
Разница во времени. 50-летие антисталинской речи Хрущева. Свой рассказ о впечатлениях от нее продолжает ее слушатель на 20-м съезде Анатолий Черняев.
Вышли в молчании, в гардероб. У всех опущенные лица, друг друга не смотрят в глаза. Не понимают вообще, что произошло и что за этим последует. Эту атмосферу в гардеробе, вот так, среди этих людей, особенно среди которых вот я там оказался посторонними, не являющимися делегатами съезда, на меня запомнилось. Тут же я сел в троллейбус, в метро и поехал к своей любимой девушке на Сокол, проезд Чапаева. Семья у нее была своеобразная. Мать была профессором Тюменской академии. Но это лихая была женщина, она до того времени, красивая, кстати, очень, хранила в сундуке, в чулке маузер от гражданской войны, где она на Кубани, значит, это самое, скакала в седле. Отчим, тоже старый большевик. Я, конечно, прискакал, естественно, я был не очень молодой, правда, но все-таки мне было уже больше 30 лет. Я приехал с сенсацией, готовый их потрясти. Ну, вот его, этого старого большевика, я действительно... Он сидел около и вздыхал. Как же можно, а мы ничего не знали. А эта, мать моей любимой девушки, она посмеялась, говорит, а я, говорит, все давно, говорит, это все предвидела. Все знала, что этим когда-нибудь кончится. А дальше, ну, я пользовался, как будучи интеллигентом, а потом даже в ЦК попал. Я пользовался вот оттепелью и бегал по этим всем поэтическим выступлениям. Совсем не обязательно, почему-то все это связывается с политехническим музеем. Это было почти в каждом большом книжном магазине, и даже не очень большом книжном магазине. Приходили эти люди, и Акуджава, и Вознесенский, и Евтушенко в первую очередь. Читали, распродавали свои эти маленькие книжечки. И там собирались огромные толпы людей. Не только людей слушателей, но также и милиции, иногда конной милиции. И люди чувствовали, что у меня это очень отчетливо сохранилось, что это предосудительно. Вот предосудительно с точки зрения советской власти, с точки зрения наших порядков, вот так восхищаться этими поэтами. И я помню вот это ощущение, не то что страха, теперь уже страх был другого качества, а вот этой осторожности, этой какой-то такой оглядки, что не попаду ли я вот за то, что я хотя бы присутствовал на чтении этих самых стихов. Конечно, я оценил еще и то, что на 20-м съезде не придавили оттепель. Оттепель началась задолго до 20-го съезда. И с этой знаменитой повести Оренбурга. И Заболоцкий писал свою поэму под этим названием «Пошло-поехало». И Дудинцев написал свой роман до 20-го съезда, между прочим. Вот то, что Хрущев все-таки не придавил это, он хотел внушить, хотел подмять, подчинить из-за своего испуга перед тем, что он наделал. Но, тем не менее, он понимал, что он развязал какие-то здоровые, нормальные силы в обществе. Хрущев понимал, что то, что он развязал, имеет перспективу.
Рассказывал бывший помощник президента СССР Анатолий Сергеевич Черняев. Как я уже отметил, эти незатейливые воспоминания и размышления сильно контрастируют с многочисленными нынешними публикациями, связанными с полувековым юбилеем хрущевского разоблачения на 20-м съезде культа Сталина, в которых смелость суждения авторов может соперничать разве лишь со степенью незнания ими деталей, происходившего 50 лет назад. Поэтому заслуживает особого внимания и уважения предпринятая Международным мемориалом попытка синтеза научного знания полувековой давности события с очевидной потребностью создания в общественном сознании моста между антикультовским докладом Хрущева и сегодняшней повседневностью. 56-2006. Бывшее и несбывшееся. Так называлась публичная дискуссия, проведенная недавно мемориальцами в Москве. историк, председатель правления общества «Мемориал» Арсений Райгинский, говорит побывавшей на этой дискуссии моей коллеге Кристине Горелик.
На съезде Никита Сергеевич произнес свой знаменитый и, наверное, великий судьбоносный, назовите как хотите, доклад. Весь доклад был посвящен тому, чтобы вот Сталина стереть из массового российского сознания, советского. Там было, собственно говоря, несколько сюжетов. Сюжет первый. Сталин утверждал, что он продолжает дело Ленина. А на самом деле, и нам Никита Сергеевич рассказал массу подробностей, что он не только не продолжал дело Ленина, а на самом деле извращал дело Ленина и все делал против дела Ленина. Вторая идея. Сталин был террорист. То есть Сталин правил при помощи террора, и он совершил чудовищные преступления против страны, против отдельных людей. Третья идея. Вот вы все говорите, что войну мы выиграли благодаря Сталину, а на самом деле, и дальше Никита Сергеевич сказал все, что думает по этому поводу, да, то на самом деле мы выиграли войну не благодаря Сталину, а вопреки Сталину. Ну и дальше, конечно, вот Сталин думает, что он замечательно возглавлял социалистическое строительство, на самом деле ничего он в нем не понимал, и руководствовался какими-то глубоко ложными идеями. Мощный антисталинский заряд выпущен в мир. Весь мир перевернулся. Французская компартия одно, итальянская компартия другое, еще какая-нибудь компартия третья. Там все бушуют, всех штормит. Ужас. Прошло 50 лет. Что же мы видим, когда глядимся в сознание наших с вами сограждан? Конечно, может, Сталин и извратил дело Ленина, но нам до этого Ленина дела нету. По барабану нам этот Ленин, по барабану нам эта революция, нет ее в массовом сознании. Сталин террорист. Ну, конечно, да, Сталин был жестокий. Жестокий, да, плохо, плохо. Жестокость – это вообще плохо. Русские, в скобках, советские люди, да, мы ведь совсем не жестокие, а плохо. И вот эта сталинская жестокость и сталинский террор, специфика замечательная, да, они ведь есть, они существуют в массовом сознании, но... В силу миллиона причин, о которых не сегодня говорить, эти репрессии, этот террор, этот кошмар, этот ад, все это и вот куда-то передвинулось в затылок, можно сказать, на периферию общественного сознания. А может и хуже, чем на периферию. Да, было, но самое ли это важное? А что же это самое важное? В самом важном-то, что же говорится, кто же выиграл войну? То Сталин выиграл войну. Конечно, Сталин выиграл войну. А уж что касается соцстроительства и всякого такого, о чем говорить? Сталин принял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой. Это каждый ребенок знает сейчас. И вот когда мы смотрим с вами на все это вместе, да, то один только вопрос, кто же кого победил? Никита Сергеевич Иосиф Виссарионович, а ли наоборот? И выясняется, через 50 лет. А Никита Сергеевича мало кто знает, мало кто вспоминает. А рейтинг Иосифа Виссарионовича аж от 27 до 53% вырастает. И даже по самым таким скромным подсчетам, по крайней мере, треть населения твердо убеждена, что Сталин, он есть хороший.
Почему это происходит, спрашиваю я у бывшего помощника президента СССР Анатолия Сергеевича Черняева.
Вот в своем дневнике по поводу какой-то очередной ленинской годовщины 21 января какого-то года, я не помню, я записал, что осталось от Ленина. Ну, вот связь с Октябрьской революцией, с какой-то революционной романтикой, с каким-то свержением вот того старого царского строя. Почти ничего. Мифология, какие-то идеологические остатки. Что осталось от Сталина? Все. Сталин создал систему. Причем систему не только экономическую, не только социальную, не только политическую. Он создал идеологическую систему, в которой воспитан был народ. И выращен был. Поколение бы вырвалось в этой системе. И эту систему, психологически утрамбованную Сталином, можно поломать только реальными преобразованиями. Вот до тех пор, пока мы не создадим материальную базу для демократии, когда люди будут сыты, довольны, и когда будут действительно равные шансы у всех жить благополучно, а не только у олигархов, вот тогда будет исчезать это почитание вот этого порядка, который создал Сталин, и который люди отождествляют с равенством и с отсутствием вот этого безобразие, которое творится сейчас в связи с этим совершенно феноменальным, уже превзошедшим латиноамериканские критерии разрывом между богатыми и бедными. Вот в чем дело. Это психология. Второе. Советская власть Конечно, очень многое отменило в старой культуре. Но тот же Сталин понимал, что без людей культуры, без интеллекта ему не построить, не реализовать того плана, который он задумал. И он стал восстанавливать и создавать свою интеллигенцию. С помощью, между прочим, прежней великой русской культуры. Конечно, она приспосабливалась, она адаптировалась, она трансформировалась в мозгах. Но она же имеет самостоятельную ценность. И через школу, через вузы, через интеллигенцию эта культура продолжала жить. Советская система не отменила великой русской культуры. А вот то, что произошло в наше время, вот, это отменило и уничтожила великую русскую культуру. А с ней вместе и нравственность, и понимание своей истории, желание знать свою историю, уважать свою историю, считаться своей историей. Вот это на уровне культуры теперь воспринимается. Люди не хотят знать то, что было при Сталине, и что он наделал. Им это наплевать, это мне интересно. Больше того, не потому, что вот они говорят, а, у меня времени нет заниматься там Сталином, просто потому, что они не подготовлены к тому, чтобы понимать свою историю. Вот в чем дело. То есть материальный базис, который толкает к воспоминанию о прошлом, когда колбаса была за 2,20, и разрушение великой русской культуры, которая создает убожество в мозгах, который психологически уродует людей. Вот как я объясняю для себя это.
Анатолий Черняев, один из ветеранов ЦК КПСС, бывший помощник президента СССР. А вот что говорит, сравнивая прошлое и настоящее, моя коллега и соавтор по изучению истории 20-го съезда, доктор наук Елена Зубкова.
Это 10 лет назад, когда мы отмечали 40-летие 20-го съезда. Все кланялись в пояс Никите Сергеевичу за вот эту замечательную критику Сталина. Вот 10 лет назад Хрущев был главной фигурой. Тогда про Сталина как-то и не вспоминали. Мы все были безумно благодарны Никите Сергеевичу. Вспомните эти знаменитые посиделки в Горбачев фонде, посвященные 40-летию 20-го съезда. Это было понятно. И вот прошло 50 лет после 20-го съезда. А 50 лет – это очень лукавый срок, это лукавая цифра, когда многие вещи превращаются в мемориал. И даже немножко обидно, что на постаменте стоит Сталин. Хотя тоже вещь понятная. Мне кажется, что то, что происходило 10 лет назад, было более правильно, потому что было более человечно. Тогда еще были живы люди, которых мы называем детьми 20-го съезда. И вот та история 20-го съезда, которая была 10 лет назад, это была очень личная история. Это была история, написанная через воспоминания. Это был мой 20-й съезд, это было мое время. Да? Люди говорили о том, что они тогда пережили и что это значило потом для них. Это была романтическая история 20-го съезда и романтическая история преодоления Сталина. Поэтому она была в чем-то, в общем-то, очень человечной. Сейчас, ну, прошло 10 лет, появилась куча публикаций по этому поводу, но очень интересная вещь. Миф о 20-м съезде живет сам по себе, как и положено миф, он по-другому жить не может. А история 20-го съезда тоже живет сама по себе. И эти вещи совершенно не пересекаются. Поэтому сейчас, когда что-то о съезде говорят люди, те, кого мы называем политиками, или их интеллектуальная обслуга, что, в принципе, одно и то же, они повторяют те зады, которые были уже вот 10 лет назад.
Оставим романтизм десятилетней давности, который упомянула Елена Зубкова. Можно и без него. Но не сегодня, через 50 лет после антикультовской речи Хрущева, не еще через полвека, мы и потомки наши никогда уже не сможем игнорировать то, что в феврале 56-го еще не поняли партийные делегаты, нестройно подпевавшие фонограмме своего гимна про последний и решительный бой. Именно тогда он, этот бой, и начался. И первым его плацдармом после речи Хрущева о Сталине оказались умы и души их коммунистических собратьев по всему миру. А завершением – крах мировой государственной системы коммунизма. Разница во времени. Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем. Подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве на месте обрушившегося здания Басманного рынка продолжаются работы по разбору завалов. Как сообщает «Интерфакс», ночью было обнаружено тело погибшего. Чтобы извлечь его, была приостановлена работа тяжелой техники. По данным, на вечер пятницы в результате обвала крыши погиб 61 человек. Более 20 раненых остаются в больницах, многие в тяжелом состоянии. Директор рынка Марк Мишиев задержан. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявил глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, посетившая недавно Северный Кавказ. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывает применение пыток к задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. В заявлении, появившемся в интернете, говорится, что два смертника, совершившие нападение, были боевиками Аль-Каиды. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между шиитами и суннитами, несмотря на введенный властями комендантский час. Сообщается о ракетном обстреле двух суннитских мечетей в южной и северной частях города. Во Франции официально подтверждена вспышка птичьего гриппа на одной из птицеводческих ферм на востоке страны. По сообщению властей, у погибших птиц найдена смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1. После 14 дней олимпийских состязаний разыграны 74 комплекта наград. Лидерство в неофициальном общекомандном зачете продолжают удерживать сборные Германии. 9 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. По 8 высших наград имеют команды США, Австрии и России.
Говорит «Радио Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы поговорим о том, как молодое и по среднему возрасту и по стажу советское правительство, точнее его члены и члены их семей, обустраивались в московском Кремле. Ведь после переезда большевистской власти в Москву в марте 1918 года в Кремле не только расположились правительственные учреждения, там же жили в квартирах бывшего дворцового ведомства и члены новой власти.
Только теперь это ведомство называлось «Управление московскими народными дворцами».
Потребовано из дворцового управления во второй этаж кавалерский корпус для комиссара Ленина. Чернил 1 фунт, карандашей черных 2, ручек 2.
18 года, октября 12 дня, принято из кладовой Большого Кремлевского дворца для квартиры председателя Совета Ульянова Ленина в здании судебных установлений в Кремле. Ковер бархатный, оливкового цвета, гладкий, в 4 полотнища, 1. Ковер гарусный, по темному фону, букеты синего цвета, переделан на 2 ковра, 1. Ковер гарусный, по темному фону, бледно-красные цветы, 1. Ковер бархатный, красный, в 2 тона, 1. Машинка для чистки ковров, 1.
Принято из бельевой кладовой московских народных дворцов в квартиру товарища Ленина. Кувшин никелированный средний 1 получила Мария Ульянова 18 октября 2018 года.
Выдано 12 января 2019 года по требованию Малькова для Надежды Константиновны Ульяновой. Чайник фарфоровый Зимнего дворца 1, кувшин стеклянный Беловежский 1.
Управление делами Совета народных комиссаров просит выдать для уборки кабинета Владимира Ильича Ленина и управления 1 пылесос, 2 травяных веника, 3 швабры, 1 волосяную щетку, совок для мусора, самоварную трубу, 2 водяных ведра и 1 мусорное ведро. 21 февраля 2019 года.
Прошу самым экстренным порядком найти и выдать для товарища Ленина одну вешалку комнатную, стоящую малого размера, и одну деревянную табуретку, зачеркнуто вписано тумбочку, 3 октября 1919 года.
Тут надо пояснить, что царское дворцовое хозяйство – это совсем не обязательно вещи, которым пользовалась сама императорская семья. Во дворцах же жила уйма народу, придворные, обслуга, имелись огромные кладовые со всевозможными припасами. Ими-то в основном и пользовались представители новой власти, причем выдавалось все это формально, во временное пользование и под расписку.
Мне кажется, есть некая общая закономерность в отношении низвергателей власти с материальными ценностями и просто предметами обихода властителей прежних эпох. Поначалу эти мат-ценности часто попросту разрушаются и уничтожаются, но постепенно эти предметы начинают адаптироваться новыми властителями. Россия здесь не исключение. И вот, глядишь, и новая пролетарская власть начинает использовать в своем повседневном обиходе вещи проклинаемого ею царского режима. Упомянутый кувшин стеклянный Беловежский – это из обстановки царского дворца в Беловежской пуще, куда последние самодержцы ездили отдыхать и охотиться. Предметы из Беловежского сервиза мы еще не раз встретим: и чайную посуду, и салфетки с царскими гербами, вещи из Зимнего дворца.
Чтение этих записочек всех подряд создает впечатление, что поначалу народные комиссары просили минимум самых простых вещей, но постепенно в 19-м уже году стесняться перестали и переключились на дворцовый фарфор и хрусталь. С другой стороны, виден и уровень комфорта бывшего придворного жилья. Все просят ведра, так как водопровод работает плохо. Соответственно, умывальники с тазами, ну и прочее. Это не потому, что послереволюционная разруха, а потому, что в царских покоях тоже не всюду были водопровод и канализация. В этом отношении частные хорошие новые дома устраивались гораздо современнее.
Выдан Каменеву. Чайник медный малый, 1, январь 19 года. Выдать ему же 2 больших кастрюли с крышками, на обороте другой рукой. Каменеву выдано.
Прошу сделать распоряжение об отпуске мне под расписку для пользования ими в моей квартире, находящейся в кавалерском корпусе номер 18, простынь 6 штук, наволочек 6 штук, полотенец личных 6 штук, одеял 1 штука, скатерти десертных 2 штуки, салфеток 6 штук, зачеркнуто, диван мягкий турецкий или со спинкой 1 штука, зачеркнуто. Секретарь в ЦИК Авель Янукидзе, 6 января 2019 года.
То, что в списке вычеркнуто, не было выдано. Часто рядом стоит помета «нет», ну нету в кладовых.
19 года апреля 30 дня. Потребные из бельевой кладовой Большого Кремлевского народного дворца белья столового и постельного для членов ЦИК Алексея Ивановича Рыкова. Скатерти десертных 2, салфеток столовых полотняных 4, простынь односпальных 16, полотенец личных 12, наволочек полотняных белых 12, наволочек розовых 5, полотенец посудных 12, умывальных тазов английских 1, кувшинов английских 1, щеточниц английских 1, мыльниц английских 1, горшок ночной английский 1, ведро эмалированное помойное 1, кувшин цинковый желтый 1, подушек пуховых 3, полупуховых подушек 2, одеял пуховых белых 2, ковриков кроватных 2, одеяло байковое серое с каймой 1, линолеума под умывальные столы 2. Подпись Рыкова.
1919 года, апреля 15 дня, принято мною от смотрителя движимого имущества московских народных дворцов Александрова во временное пользование ниже следующие вещи. Тарелок десертных с черным гербом – 2, чашек чайных с блюдцами – 4, сахарниц фарфоровых с крышкой – 1, молочников фарфоровых – 1, чайник для заварки чая коричневый обливной – 1, чайник медный малый – 1, ложек десертных мельхиоровых – 4, бювар кожаный черного софьяна – 1, кувшин для молока хрустальный – 1, часы столовые в бронзовом футляре со стеклом – 1. Вышеозначенные вещи получил Михаил Калинин. Еще выдано пресс к письменному прибору с бронзовой пластинкой – 1, пресс-бювар настольный – 1. Калинин.
Складывается впечатление, что только победа революции позволила Алексею Ивановичу Рыкову, и не ему одному, обзавестись не только мыльницей, но даже помойным ведром. Интересно, как же они раньше-то жили при царизме? Совершенно очевидно ведь, что босиками все эти люди не были и спали не на сеновале.
Тут, видимо, прежде всего нужно задуматься о том, как вообще происходил переезд большевистского правительства в Москву, в Кремль. Ведь они из Петрограда уехали из-за угрозы наступления Юденича. Но в Петрограде советское правительство располагалось в Смольном. Перебраться в Зимний дворец они и не пытались, явно из соображений идеологических, не желая параллелей ни с царским, ни с временным правительством. А в Москве расположились в Кремле. Тоже ведь царская резиденция, место, нагруженное массой исторических ассоциаций. Как это все происходило и почему? С этим вопросом я обращаюсь к гостю нашей московской студии, историку, доктору наук Альберту Павловичу Ненарокову.
Незадолго до переезда была создана специальная правительственная комиссия, которая должна была выбрать новую резиденцию в Москве. В списке зданий, которые они осматривали, Кремль вообще и не значился первоначально. Первым местом для расположения правительства предполагалось здание на углу Садовой, там, где располагается сейчас Министерство путей сообщения. Это было огромное здание, удобное для работы правительственных учреждений, но оно было совершенно открыто, и с точки зрения безопасности оно было отвергнуто почти сразу. Вторым зданием, на котором было, они и остановились, это было здание теперешнего военно-инженерной академии, которое находится на Софийской набережной. Там не было никаких жилых комнат. В казармах, естественно, располагаться не могли руководители ведомств или наркоматов, как тогда говорили. Последним вот осматривался Кремль, который устроил со всех точек зрения, так сказать, и с точки зрения безопасности. Прежде всего, была возможность устроить жилье рядом с местом работы. В этом ничего такого нет, потому что до революции большая часть министров жила тоже в ведомственном жилье. Так что был выбран Кремль совершенно случайно. Так вот произошел переезд. Что касается документов, связанных с тем, что запрашивали члены правительства и как они оказались действительно без всего, я хотел бы обратить внимание, что большинство из них приехало либо из ссылки, либо из эмиграции. Из эмиграции, естественно, никто из них с собой не вез никаких бытовых предметов, в том числе и постельного белья. И никаких кружек и чашек на память они тоже не везли. И ссылок тоже привезти с собой что-либо было трудно. Это были люди, у которых действительно ничего не было. То, что они стали пользоваться тем, что было предметом быта царской семьи, то я думаю, что это вызывалось особенностями того, что было в самом Кремле. Встает вопрос, могли ли они покупать. Не надо забывать, что тогда был введен так называемый партминимум, по которому никто из них предметов быта закупать не мог.
Вот устраивается на новом месте в кремлевской квартире секретарь Ленина Фотиева. В списке зачеркнуто то, что ей не выдали.
Список требуемых предметов. Просьба предоставить мне в пользование следующие предметы. Умывальный прибор. Чайный прибор на 3 персоны. Столовый прибор на 3 персоны. Скатерть на стол к мягкой мебели. Ковер. Коврик к кровати. Салфетку на комод. Зачеркнуто. Чайную скатерть, зачеркнуто, чернильницу, чистые занавесы к окнам или те, которые есть, выстирать. Письменный столик, зачеркнуто, портьеру, чтобы завесить дверь в соседнюю комнату, лампу, этажерку для книг, зачеркнуто, если можно, хоть один цветок, зачеркнуто, рояль, зачеркнуто, стол, 2 кастрюли, 2 сковороды, 1 пепельницу, 2-ю портьеру на дверь, зачеркнуто. Ночную вазу, зеркало на комод, щетку половую, приписано карандашом, нет, Фотиева.
1918 года, апреля 2-го дня, принятый из сервизной кладовой Большого Кремлевского дворца в 3-й этаж кавалерского корпуса комнаты номер 36-37. Чайник большой, белого фарфора с позолотой 1. Чайник средний, белого фарфора с гербом 1. Чашек чайных, белого фарфора с коронным гербом 3. Блюдцев чайных к ним 3. тарелок глубоких белого фарфора с гербом 3, мелких белого фарфора с гербом 6, десертных белого фарфора с гербом 3, ложек столовых мельхиоровых 3, вилок десертных мельхиоровых 3, ножей десертных мельхиоровых 3, ложек чайных мельхиоровых 3, сахарница хрустальная без крышки 1, поднос железный лакированный средний 1, скатерть бархатная 1, чернильница круглая серого мрамора об одной вкладке 1, пепельница раковинную 1, зеркало туалетное овальное в раме орехового дерева под воск 1, ковер подстольный бархатный 1, умывальный прибор из 6 штук 1, помета с позолотой, горшок ночной с позолотою 1, коврик кроватный бархатный 1, кастрюль красной меди вокруг луженых 2, сковород медных вокруг луженых 2. Получила Лидия Александровна Фотиева.
Сразу видно, что товарищ Фотиева была домоосновательная, хозяйственная и не лишенная воспитания, но в рояле и цветке ей было отказано. А через несколько месяцев она снова обратилась с просьбой, встреченной на этот раз с полнейшим пониманием.
«Прошу вас предоставить в мое пользование ширмы и кровать, если возможно деревянную, с чистым матрасом и наматрасником, вместо имеющихся у меня ширм и кровати, которые кишат клопами, а также драпировку на дверь и стол. Секретарь СНК Лидия Фотиева».
В управление московскими народными дворцами прошу о срочном исполнении по содержанию. Комендант Кремля Маликов, 29 августа 18 года.
1918 года, августа 30 дня, получено мною с кладовой запасных вещей Большого Кремлевского дворца во временное пользование кровать красного дерева, односпальная и драпировка бумажной материи на подкладке из двух пол 1. Получила Лидия Фотиева.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы рассказываем о том, как члены большевистского правительства, переехав в Москву, обустраивались на кремлевских квартирах, украшая свой быт различными вещами из дворцовых кладовых.
«Прошу выдать мне самовар, утюг, щипцы для сахару, одеяло». Софья Дзержинская.
«Выдать, что есть». Александров. 3 апреля 19 года.
19 года апреля 10 дня принято мною от смотрителя движимого имущества московских народных дворцов Александрова следующие вещи. Тарелок глубоких с синим гербом 3, блюд круглых с синей каймой 1, соусников с синей каймой 1, чашек бульонных с блюдцами 4, раковин с черным гербом 2, кофейник малый 1, чашка фарфоровая полоскательная 1, тарелок мелких 6, кувшин для молока хрустальный 1, стакан для молока хрустальный 1, стаканчиков матового стекла 2, сахарница хрустальная с крышкой 1, сбоку помета, что хрустальная посуда из Беловежского дворца, графинов с гранью 1, подносов лаковых 1, письменный прибор бронзовый из 4 штук 1, подсвечников бронзовых низких 2, накладок хрустальных 2, бювар черного софьяна кожаный 1, ножей десертных мельхиоровых 3, вилок десертных мельхиоровых 3, ложек десертных мельхиоровых 3, пепельниц майоликовых 1, кастрюль медных номер 6 1, щетка ручная малая 1, совок железный для мусора 1, ковров подстольных номера 7 и 9 2, корзин подстольных 1, бумазея для обеденного стола в 3 аршина 1. Вышеозначенные вещи получены 10 апреля 19 года. Феликс Дзержинский.
Раньше большевистские лидеры и их семьи жили на съемных квартирах, часто переезжали. Довольно естественно было получить в Кремле квартиры с обстановкой, но такая повседневная мелочь. Вот Наталья Троцкая трижды просила ситечко для чая. Что, никак сама она его не могла приобрести?
Ну, насчет купить, может быть, и не просто было. Действительно, был военный коммунизм, была разруха. Да и западло было супруге вождя революции искать ситечко мадам Грицацуевой на черном рынке. Ну вот сразу два вопроса. Во-первых, скажите, Оля, если бы в этих списках были исключительно предметы роскоши, это что, вас бы меньше удивляло? И второй вопрос, тоже о психологии уже нашему гостю, Альберту Павловичу Ненарокову. Скажите, что означает эта бытовая экспроприация и адаптация чужого имущества? Готовность попользоваться властью в сочетании с большевистской простотой в быту, принципиальную безбытность, или просто такая вот разруха была, что достать хозяйственные мелочи уж действительно никак, кроме как из казенных кладовых, невозможно было. И откуда это желание вот спать на казенных простынях, есть, пить из казенной, не тебе принадлежащей посуды? Может быть, они именно так себе представляли желанный им коммунистический быт?
Ну, не то, что западло было там искать ситечко, я вас уверяю, что в Москве тогда это ситечко найти было просто и невозможно. Когда создается государственный аппарат, то тогда создается всегда ведомство, которое этот аппарат обеспечивает. Это не практика, которая началась только в советское время. Это не связано с той самой вот идеей, которой хотите и не хотите, но вы подводите, граб награбленное. Здесь интересно другое. Во-первых, сама эта жизнь порождала у власть имущих, с одной стороны, ощущение бездомности, как бы подчеркивая временный характер самой власти. Они все ощущали себя временщиками. И с другой стороны, их отношение к тем, кого они хотели осчастливить, а осчастливить они хотели будущих людей, не тех, с которыми они жили вместе. Эти люди должны были работать во имя этого будущего. Тем больше они превращались в бюрократов. О каждом из них можно сказать, как они менялись.
Казалось бы, скучнейшие документы перечни утвари. Однако из них видно довольно многое. И общий для всех уровень жизни, потребности, особенности быта, и некоторые индивидуальные особенности. Занятно еще, кто просит, сам нарком или его жена. Для квартиры Ленина – Мария Ильинична и Крупская. У Сталина, Троцкого этим занимались исключительно жены. А вот нарком по продовольствию Цурюпа делал приписки к требованиям жены и сам расписывался потом в получении вещей и очень аккуратно все учитывал.
Скатертей на стол 2, простыней 6 штук, полотенец 6 штук, наволок 6 штук, одеял, зачеркнуто, салфеток 6 штук, помета, гербовые, чернильный прибор, зачеркнуто, махровых простынь 3. Прошу отпустить для Народного комиссара по продовольствию Александра Дмитриевича Цурюпы 1 августа 1918 года.
Одно пуховое одеяло Александра Цурюпа. Принял служитель комнат бывшего кавалерского корпуса Кузнецов.
Прошу вас предоставить в мое пользование 2 темных шторы или драпировки на 2 окна, а также распорядиться, чтобы обойщик их повесил.
И скатерть на круглый стол в кабинете Александра Цурюпа, 28 августа 1918 года. 1918 года, августа 30-го дня, получено мною из кладовой запасных вещей Большого Кремлевского дворца во временное пользование скатерть бархатная номер 26 на стол 1 и стор темно-синего сукна подъемных на окна больших 2 штуки. Александр Цурюпа. Уважаемый товарищ, обращаюсь к вам с просьбой, если это возможно, дать разрешение на получение одной столовой скатерти для моей квартиры, лучше цветной, а не белой, а также и той посуды, о которой я просил раньше. С коммунистическим приветом, Цурюпа. 20 октября 1918 года. Выданы вещи из бельевой кладовой при московских народных дворцах временное пользование товарищу Цурюпе. Подушек пуховых 3, одеял атласных 3, умывальный прибор из 4 штук, английский 1, ведро эмалированное 1, кувшин крашеный 1, ковров кроватных 1. Было получено 6 подушек, из которых 3 взяты обратно. Одеял было получено не 2, а 3. 19 июля 1919 года. Цурюпа.
Известно, по крайней мере, часто говорилось прежде историками партии, что в те голодные годы честнейший и принципиальный нарком продовольствия Цурюпа падал в голодные обмороки.
Может, и падал, но на атласное одеяло. Из перечня утвари ясно, что члены большевистского руководства не то чтобы голодали. Что-то явно в эти кастрюли они собирались класть.
Прошу выдать кухонную посуду, 1 большую кастрюлю для супа на 5 человек, 2 поменьше для овощей и 1 кастрюлю для молока, 3 бутылки. Сковородки. 1 большую для котлет на 5 человек, 2 поменьше и 1 квадратную для пирога. Последняя зачеркнуто, не имеется. Кухонные ножи. Зачеркнуто, не имеется. Машинка, чтобы молоть мясо. Зачеркнуто, не имеется. Что-нибудь для кухонной соли. Зачеркнуто, не имеется. Доску для мяса и раскатывания теста. Масленку. Сахарницу. Ситечко для чаю. Зачеркнуто, не имеется. Большую супную ложку. Зачеркнуто, не имеется. Чашку для супа. Зачеркнуто, не имеется. Крышечки для кастрюль. Наталья Троцкая, 27 марта 1918 года.
1918 года, марта 27-го дня. Принято мною из сервизной кладовой Большого дворца во второй этаж кавалерского корпуса в помещение, занимаемое комиссаром Троцким. Сахарниц хрустальных с крышками 2. Посуда кухонная красной меди, вокруг луженая. Кастрюль номер 3, 1. Номер 5, 2. Номер 10, 1. Сковород 3. Друшлаг 1. Доска для рубки мяса 1. Принял комнатный служитель. Фамилия.
Выходит, что в марте 18 года товарищ Троцкая собиралась варить суп, кипятить молоко, печь пироги. Нужны были масленка и сахарница, стало быть, и масло, и сахар были. Наконец, ей требовалась мясорубка. Судя по тому, что большинство предметов были незамедлительно получены, эти хозяйственные планы тогда не казались несуразными.
Так уж повелось. Новые революционные эпохи начинаются с ломки старого быта, с разрухи в головах и в повседневности, и вместе с тем с адаптацией новыми властителями элементов быта, низвергнутых ими их предшественников. И вот мой последний вопрос нашему гостю Альберту Ненарокову. Что означает в этой связи именно кремлевское вселение большевистских начальников?
Оно становится как бы проверкой слов, которые они говорят, идей, которые они провозглашают, с тем, как они их реализуют. Я повторяю, меня не столько волнует, на чем и что они ели, как волнует то, в кого они превращались. Временщиками стали ощущать себя не только они. К сожалению, все эти годы временщиками ощущали себя все. И бездомными ощущали себя все в стране. Быта как такового, который был до этого, практически не было. В конце концов, я рос в бараке в Останкино, и это был мой дом. Я его ощущал как дом, хотя это было... Там было 22 барака, студенческое общежитие. Не это ли вот ощущение бездомия, так сказать, и было главным крахом всего, что произошло? Потому что ведь оно было главным следствием этого эксперимента, следствием того, повторяю, что люди хотели осчастливить кого-то в будущем, а не тех, с кем жили рядом.
И зайдет за кровавой зарею солнце правды и братской любви, хоть убили мы страшной ценою кровью нашей счастье земли.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор исторических наук Альберт Павлович Ненароков. Звучали документы Государственного архива России. Продюсеры Наталья Гуреева, Лина Ширяева вели передачу Владимир Тульц и Ольга Эдельман.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство
сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».